В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Россия на допинговой игле Кремля. Почему запрет на участие российской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане воспринят с пониманием в Соединенных Штатах? Был ли заговор против России и кто его участники? Что докажет Россия бойкотом Олимпиады в Южной Корее? О реакции в России и США на решение Международного олимпийского комитета мы говорим с обозревателем газеты Wall Street Journal Джейсоном Геем, публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером и историком, профессором университета Сеттон Холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Контраст между реакцией в России и за ее пределами на отлучение российской сборной от Олимпийских игр в Южной Корее не мог быть более разительным. В то время как обозреватель правительственной российской газеты объявил от имени россиян, что России плюнули в лицо, американская пресса встретила это решение с пониманием, потому что доверия к системе российского контроля допинга нет. И даже с сожалением настоящие любители спорта хотели бы видеть российских атлетов на Олимпиаде в Южной Корее. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем комментарии в газете «Вашингтон-Пост» даже назвал трагедией запрет на участие сборной команды России в Олимпиаде. Россия, пишет Макфол, не должна быть объектом обвинений или защиты. Полная ответственность за эту трагедию должна быть возложена на российское правительство и иностранными государствами и атлетами, но также и российским обществом. Российский вице-премьер Виталий Мутко, друг президента Владимира Путина, держал под контролем систему обмана, поставленную на промышленную основу. Макфол называет российских спортсменов основной жертвой этой ситуации. Победители не услышат российский гимн во время награждения, потому что Путин принял решение прибегнуть к обману. Спортивный обозреватель газеты Wall Street Journal Джейсон Гей называет запрет верным решением. Атлеты, которые состязаются честно, приветствуют шаг МОК. Если бы те, кто несет ответственность за подпольную программу допинга, избежали наказания, это было бы деморализующее признание поражения, пишет он. Я попросил Джейсона Гея подробнее рассказать, как видится эта история разоблачения и необычно жесткого наказания олимпийской сборной из-за пределов России. Джейсон, в своей статье в Wall Street Journal вы пишете, что запрет на участие российской команды в Олимпиаде был верным решением. С таким выводом наверняка не согласится подавляющее большинство россиян, которые считают, что с Россией обошлись, мягко говоря, несправедливо. Почему вы считаете, что это верное наказание?
Когда информатор, который был ни много ни мало главой российского антидопингового центра, заявляет, что во время Олимпийских игр в Сочи действовала масштабная программа сокрытия применения допинга российскими атлетами, которые имели отношение не только российские спортивные федерации, но и правительственные чиновники, это гигантское нарушение всех правил. А то, что Россия была страной-организатором этих игр, еще и добавило негодование и тревоги международному спортивному сообществу. Очень важно подчеркнуть, что эта акция не является проявлением предвзятости или предубеждения в отношении России. Никто не говорит, что только российские атлеты используют запрещенные препараты, чтобы получить преимущество во время соревнований. Существует немало примеров, когда спортсмены из самых разных стран, в том числе США, были схвачены за руку на применение допинга. Это факт жизни. Но если бы не было жесткой реакции, когда стала очевидной причастность к такой практике российских спортивных федераций во время Олимпиады, в Сочи, то это было бы полной капитуляцией спорта перед лицом допинговой угрозы. Я не хочу выглядеть неисправимым оптимистом, но я уверен, что очень многие олимпийцы, в том числе и из России, соревнуются честно. Если бы мы не пытались следовать высшим стандартам, это было бы большой несправедливостью по отношению к ним. На мой взгляд, этот тот нечастый случай, когда Международный олимпийский комитет, организация, у которой были проблемы с коррупцией, предприняла своего рода полумеру, которая не удовлетворит всех. Она отлучила от Олимпиады команду России, но позволила участвовать в играх чистым спортсменам. На мой взгляд, это правильное решение.
Любопытно ведь, что МОК пошел на эту акцию, несмотря на давние, теплые, близкие отношения российского руководства с главами Международного олимпийского комитета.
Между ними потрясающе хорошие отношения. Без этого Россия не получила бы права на организацию Олимпиады в Сочи. Вспомним, вся эта история с подменой допинговых проб началась не с подачи МОК или западных спортивных федераций, она закрутилась в России. И я с большой долей уверенности могу сказать, что МОК совершенно не хотел подобного скандала. Это крайне неприятный для них эпизод. И если они предпринимают такие действия, значит, для этого есть очень серьезные основания.
Это возмущение и этот очень редкий запрет на участие сборной команды страны в Олимпиаде, это, вы считаете, прежде всего сигнал российским властям, дескать, вы не можете поощрять применение допинга, это крайняя черта.
Различие, которое подчеркивается в данном случае, таково. Мы знаем, что немало спортсменов пытаются улучшить свои результаты, прибегая к запрещенным препаратам. Это происходит постоянно. Нередко это происходит в сговоре с тренерами или лабораториями. У нас были такие примеры и в Соединенных Штатах. Но в России мы видим масштабную общегосударственную операцию, с подобной которой мы не сталкивались с 70-х, 80-х годов прошлого века. Майкл Фелпс, олимпиец, рекордсмен по числу олимпийских медалей, сделал не так давно шокирующее заявление. Участник 5 Олимпиад, Фелпс сказал, что, по его впечатлениям, он ни разу не участвовал в чистых олимпийских соревнованиях. Не секрет, что тестирование всегда отстает от прогресса в области развития допинга, и для атлетов существует огромный соблазн воспользоваться этими возможностями.
Да, но в Соединенных Штатах власти, как известно, все-таки пытаются всеми силами противостоять этому. Взять хотя бы не столь давнее обсуждение вопроса допинга в бейсболе, проведенное в Конгрессе. Нечто подобное трудно представить в России, не так ли?
Честно говоря, мне это показалось глупой затеей. Законодатели устроили шоу, требуя публичного отчета от бейсболистов за свое поведение. Но, с другой стороны, публике, болельщикам, это событие открыло глаза на масштаб проблемы, существующей в профессиональном спорте. Я лично думаю, что государство не должно вмешиваться в чисто спортивные дела и указывать, как бороться с допингом. Это дело спортивных федераций и специализированных организаций, созданных для борьбы с этой проблемой.
Такова точка зрения спортивного обозревателя газеты Wall Street Journal Джейсона Гея. Профессор Матусевич, в последние дни мы слышим из самых разных уст в Москве о том, что их оскорбили, унизили, плюнули в лицо. А как вам из Нью-Джерси видится эта акция Международного олимпийского комитета?
Она предсказуема. Она оттачивалась в течение последних 15 лет. Это идея, что Россия находится в состоянии постоянного унижения и что Запад пытается поставить Россию на колени, и такой конспирологический очень взгляд на отношения между Россией и окружающим миром, что в результате, когда происходит действительно вопиющая ситуация, такая как отстранение России от Олимпийских игр, это уже такой готовый нарратив, нарратив унижения, жертвенности России. Это жертва происков Запада, происков недругов России. Так что вот такая истерическая реакция, она, конечно, предсказуема. Меня удивило другое. Меня удивило, что на фоне этой истерики была реакция и более разумная, более осторожная, которая заключается в том, что Путин сказал спортсменам, что если хотите поехать, езжайте. Видимо, я думаю, они видят тут и возможность еще раз показать населению, а также миру, вот эту обиду России на Запад. И в то же время не создать ненужную турбулентность в обществе, минимально уменьшить представление в обществе о себе как отщепенцев. Хорошо быть жертвой, это удобно, это политически удобно, но не хочется быть отщепенцем.
Ну, а какой вам видится цель этого шага? Ведь в России предлагается очень много интерпретаций мотивов действий МОК.
Основываясь на том, что я наблюдал, я смотрел документальный фильм «Икар», и я следил за расследованием, то есть совершенно очевидно, что случаи допинга происходили, и что это было, происходило с поощрения и, возможно, под руководством российского государства. Так что я вижу это как заслуженное наказание.
Дэвид Саттер, наш собеседник, замечает, что президент Путин отреагировал на это решение МОК гораздо более сдержанно, чем российские политики и многие комментаторы. Он не поддержал идею бойкота. Тем не менее, ведь именно Путин первым, возможно, квалифицировал действия МОК как унижение России. Как вы считаете, что стоит за этой сдержанностью Владимира Путина? Какую линию он сейчас ведет?
Ну, естественно, они хотят отвлечь внимание от преступления, которое было совершено именно с русских властей. Поэтому это альтернативное объяснение. Во время демонстрации на Болотной в 2011 году, они, естественно, не признали, что эти демонстрации были провоцированы фальсификацией выборов. Они сказали, что это был инспирирован Госдепа. Но в этом случае это мы видим что-то подобного. Они не говорят, что это было сделано из-за того, что мы занимались допингом. И это в определенном смысле эффективно для них и для русского населения. Для них, потому что они хотят консолидировать население вокруг себя. И для населения сама, потому что любые сомнения, которые они, может быть, имели, они сейчас имеют очень удобное оправдание для поведения режима.
То есть вы считаете, что вот такая парадоксальная ситуация наказания России опять может сыграть в пользу Путина? Ведь мы знаем, что он разыгрывал Сочинскую Олимпиаду как большой свой политический козырь. Вот сейчас этот, в принципе, символический удар, он будет выглядеть как удар по Кремлю, или все-таки Владимиру Путину и его окружению удастся квалифицировать этот удар как удар по России?
Они сумеют нейтрализировать этот удар. Это не будет плюс для них в любом случае. Потому что сейчас мы уже не в Советском Союзе. Контроль над информацией не такой, как было. И русские люди, они более-менее знают, о чем речь. Но я думаю, все-таки, имея в виду инстинкты, которые сейчас превалируют в России, искаженный национализм, который был использован не один раз, чтобы убедить людей просто игнорировать важные факты. Я думаю, с народом в таком состоянии мы не можем ожидать, что они будут видеть ситуацию, как она есть. В самом деле, это очень много ожидать от них в нынешних условиях.
Максим, и все-таки не кажется вам любопытным, что Владимир Путин решил не идти на обострение, не объявлять бойкот Олимпиады, как он объявил бойкот европейским продуктам, скажем, и к чему явно готовили население ведущие государственных телеканалов? Путин решил не разыгрывать вновь эту карту «Все против нас», а эта карта была его козырной картой совсем в недавнем прошлом.
Я думаю, что он ее уже разыграл. Опять же, вся эта ситуация, она очень удачно вкладывается в русло нарратива того, что Россия – это жертва, что Россию преследуют. И он это уже высказал. И с этим согласна, насколько я представляю себе, большая часть населения России. Теперь он может выступить в роли великодушного владыки. Что да, нас унизили, да, как всегда, они ставят нас на колени, пытаются поставить, конечно, у них не получится, но мы при этом продолжаем быть честными, мы при этом продолжаем быть великодушными. Представление о том, что это еще одна, что это продолжение козни Запада против России, оно очень глубоко сидит в населении. На этом фоне, мне кажется, политически безопасно для Путина сказать, что, ну что ж, вот они пытаются опять причинить нам вред, пытаются нас обидеть, унизить, а мы при этом выше этого. Я считаю, что политически это очень удобная позиция.
То есть вы считаете, что Владимир Путин, политически выиграв на организации Олимпиады в Сочи, может сейчас выиграть на дискредитации этих игр и на дискредитации, по сути, Кремля Международным Олимпийским комитетом?
Он же соединил этот бойкот с бойкотом 1980 года, бойкотом Московской Олимпиады. То есть он создал вот то, о чем он говорил и раньше, что в принципе есть такое последование поведения Запада по отношению к России, к Советскому Союзу, к дореволюционной России. И ничего нового в этом нет. Они всегда против нас. Так что мне кажется, в общем, по большому счету, возможно, это даже ему и на руку.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Россия на допинговой игле Кремля. Почему запрет на участие российской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане воспринят с пониманием в Соединенных Штатах? В передаче участвует обозреватель газеты Wall Street Journal Джейсон Гей, публицист Дэвид Саттер и историк Максим Матусевич. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дэвид, задам вам вопрос, который я задал нашему собеседнику в самом начале. Вы в каком свете видите эту акцию МОК?
Я вижу, что это попытка, наконец, сделать ясным русским лидерам, что они не могут нарушить закон так нагло, как они сделали в этом случае. что какие-то правила должны быть соблюдены не только другие, но они тоже должны их соблюдать. У меня впечатление, что в самом деле Путин не хочет привлечь внимание к этому эпизоду, потому что это слишком напоминает даже самых шовинистических русских, что они живут в условиях беззакония. Россия уже это не сверхдержава в советском смысле. И очень много из национальных чувств они были переадресированы в поддержку спортивных команд разных. Безусловно, это удар по самолюбию многих россиян. Но я думаю, люди в России не понимают, что там был злоупотребление, был допинг. Они видят этот стиль поведения в их ежедневных жизнях. И здесь это ничего не должно их удивлять. И обычно в таких ситуациях Путин и режим, они говорят, или они намекают, что другие делают то же самое. Но в этой ситуации это труднее, потому что это Международный Олимпийский комитет, который был довольно благосклонен к России в прошлом. И плюс все-таки нет никакого доказательства, что допинг на таком масштабе существует в других странах.
Максим Матусевич, Дэвид Саттер хочет верить в то, что многие россияне прекрасно осознают, что в действительности происходит. Тем не менее, ведь в информационном пространстве России все-таки доминирует негодование, раздражение на Запад, обвинение Запада в заговоре. Вспоминается фраза, кажется, Пелевина. Да, существует заговор против России, и в нем участвуют все россияне. Как бы вы ответили на этот тезис о заговоре против России?
Я всегда пытаюсь апеллировать к фактам, но, как показывает печальный опыт последних лет, это не всегда работает. Это не всегда работает в России, и в наше время это не всегда работает в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, нужно настаивать на соблюдении закона, нужно настаивать на том, что мир, цивилизованный мир, по крайней мере, старается как минимум жить по правилам, по закону. И, может быть, вот эти ситуации, они будут складываться в копилку недовольства или в копилку разочарования в режиме. И рано или поздно, я надеюсь, в нашем поколении, может быть, потом, возникнет ситуация, когда можно будет уже апеллировать к прегрешениям, к жульничеству, к вранью этого режима и говорить: посмотрите, цивилизованный мир, цивилизованные страны живут по другим законам, они живут по законам. Когда законы не соблюдаются, когда они нарушаются, существуют последствия. Так что долгосрочно, я думаю, может быть, это может стать политической валютой. Я, по крайней мере, надеюсь.
Дэвид, понятно, что Путин выступил формально против бойкота. Неизвестно, будет ли фактически позволено российским спортсменам участвовать, потому что мы этого не знаем. И могут сказать, как мы понимаем, за закрытой дверью этого не надо делать. Но, тем не менее, от кого-то из спортсменов, патриотов, в кавычках, звучат заявления, что, дескать, давайте устроим бойкот, без России Олимпиада не Олимпиада. Вот с вашей точки зрения западного человека, человек, который наблюдает за Россией, за отношением к России давно, если они объявят бойкот, заметят ли это особо на Западе? Пожалеет ли об этом Запад? Кому будет от этого, грубо говоря, лучше? Вы, я полагаю, были свидетелем бойкота Московской Олимпиады, правильно? Вы, видимо, были в Москве в то время?
Да, но это был внешний мир, который бойкотировал Олимпиаду из-за вторжения в Афганистан. В этот раз это Россия, который был исключен. Но что касается реакции на Западе, я думаю, здесь люди будут считать, что это абсолютно справедливо, потому что западный человек, он имеет привычку жить по законам. Он знает, что за нарушение закона есть определенные последствия. Поэтому было бы странно, если после такого разоблачения России была дана возможность участвовать в этих играх. Это было бы в глазах многих людей на Запад как подтверждение, что Россия может без последствий нарушить закон в будущем.
Дэвид, но на самом-то деле право российским спортсменам участвовать в Олимпиаде, так называемым чистым спортсменам, оно дано. Ведь суть-то заключается в том, что они не могут нести российский флаг. Они не могут идти под знаменем России. Вот в чем суть. Здесь как бы наказание системы.
Да, и я думаю, именно так они хотели делать. Потому что всегда на Запад есть ощущение, что должны сделать различие между людьми и режимом. Сейчас мы говорим о наказании для России и наказании для людей, которые любят спорт. Они старались тщательно сделать различие между тех, которые совершили эти преступления, и тех, которые все-таки хотят, чтобы люди соревновались, чтобы они видели, что страна все-таки имела достижения в области спорта.
Профессор Матусевич, если бы Россия бойкотировала Олимпиаду, как бы это выглядело со стороны? Российские сторонники бойкота говорят, что это нанесло бы жесточайший удар по Олимпиаде. «Нью-Йорк Таймс», правда, пишет, что советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе оказался финансово выгодным для МОК и для рекламодателей, потому что это привлекло, как ни парадоксально, к Олимпиаде больше внимания зрителей западных стран, чьи атлеты одержали больше побед. Выиграла бы Россия что-то в результате бойкота?
Да ничего бы они не добились, мне кажется. Усилилось бы ощущение того, что страна жертва, что страну обидели. Я бы сравнил это с ситуацией 1984 года, когда Россия, Советский Союз объявлял бойкот, насколько я помню, Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Бойкот, насколько я помню, прошел незамеченным. Может быть, я был слишком юн для того, чтобы помнить детали этой ситуации. Но это был тот самый случай, когда Советский Союз объявлял бойкот. Нет, мне кажется, никакого нет смысла для России объявлять бойкот, ну, кроме эмоционального. Эмоциональный момент уже задействован и так. Уже сам факт наказания России является таким моментом. Так что зачем? Если они хотят конвертировать унижение в политический плюс, это уже можно было сделать с тем, что произошло. Я не вижу необходимости добавлять к этому.
Дэвид Саттер, когда в Кремле обвиняют мир в том, что их неоправданно, выборочно преследуют за допинг, стоит вспомнить, что происходит в реальности. Сколько известных американских атлетов были уличены в приеме допинга и лишены регалий?
Да, естественно, это потому, что это настолько подрывает честность спорта, и это тоже опасно, потому что это, естественно, поощряет всякие злоупотребления. Поэтому, безусловно, люди хотят, чтобы люди соревновали честно. И поэтому это строго контролируется. Отношения в обществе далеко не терпимы таким вещам.
Максим, а вы помните эту удивительную историю, когда высший законодательный орган страны столь обеспокоился опасностью дискредитации любимого вида спорта американцев из-за разговоров об использовании допинга звездами бейсбола?
Я помню эту историю, я помню другую недавнюю историю, нашумевшую с велоспортом, с Лансом Армстронгом, карьера которого была разрушена, и он был обесчещен. Так что да, в принципе, страна ведь одной из ценностей Америки, по крайней мере теоретически, является приверженность честности, справедливости. И вот это нарушение правил игры, на это благосклонно общество не смотрит.
Но вот интересно, конечно, что если мы посмотрим на Россию, то для России выявление российских нарушителей правил – это национальное ущемление. Американцы ведь это рассматривают совершенно в другом контексте. Они это не видят в таком ракурсе, не так ли?
Ну да, мне кажется, больше акцента на личности, на роли индивидуального человека. Если человек нарушает закон, то это он нарушает закон. Это не нарушает закон вся страна. Но я думаю, что в России, с одной стороны, ощущение унижения, с другой стороны, даже есть такая некоторая гордость, что вот как мы всех обманули.
Дэвид, а вот как вы считаете, мы видим, что сейчас вот эта ситуация с возвеличиванием Олимпийских игр, сочинских Олимпийских игр, возвращается бумерангом Кремлю, уже с другим, естественно, с отрицательным знаком. Как вы считаете, вообще вот эта политизация игр, использование, в общем, спорта в качестве политического инструмента, это ошибка Путина? Ему осторожнее этим надо пользоваться?
У него мало инструментов, чтобы фактически внушить поддержку для режима в русском населении. Если он будет организовать эти грандиозные спортивные мероприятия, и это все будет успешно, это, естественно, тоже подкрепляет его власть. когда люди сосредоточены на спорте, они думают меньше о политике и об условиях их жизни. Поэтому я думаю, что он правильно рассчитывает, что спорт для русского человека в его нынешнем состоянии и для режима это важно. Важно, потому что это тоже как водка, это способ просто снимать напряженность в обществе, направлять эту напряженность в безобидном направлении. И одновременно это может как-то поднимать престиж режима, который как-то со спортом ассоциируется.
Максим Матусевич, с вашей точки зрения, какие уроки из этой ситуации может для себя вывести Кремль?
Ну, уроки такие, что есть пределы дозволенности, вседозволенности, что мир за пределами Кремля, за пределами России, во всяком случае, мир, который пытается быть цивилизованным, функционирует на основании законов. И хотя исходящий из России нарратив постоянно пытается представить весь мир как коррумпированный, что нигде нет правды, нигде нет фактов, нигде нет закона, это не так. И вот в данном случае мы имеем подтверждение того, что цивилизованный мир руководствуется законами.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Россия на допинговой игле Кремля. Почему запрет на участие российской сборной в Олимпиаде в Пхёнчхане воспринят с пониманием в Соединенных Штатах? Был ли заговор против России и кто его участники? Что докажет Россия бойкотом Олимпиады в Южной Корее? Сможет ли Кремль воспользоваться ситуацией к своей пользе? В передаче участвовали обозреватель газеты Wall Street Journal Джейсон Гей, публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Давид Саттер и историк, профессор университета Сэдленхолл в Нью-Джерси Максим Матусевич. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.